Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Пролог.
В успехе этого фильма не сомневался только режиссер. Да и сам Владимир Меньшов, получивший впоследствии «Оскар» за картину «Москва слезам не верит», поначалу сценарием не вдохновился. Ни современный, ни модная тема. Друзья режиссера в один голос отговаривали молодого коллегу от этой авантюры. У Меньшова за плечами был только замечательный, но единственный фильм «Розыгрыш». И неудача могла сильно затормозить его карьеру. Даже Ян Фрид, большой, надо сказать, авторитет в мире кино, с которым решил посоветоваться начинающий режиссер, небрежно пролистав сценарий неизвестного автора Валентина Черных, вынес приговор. Скучно, что и понятно. Сам-то он не мелочился, привык работать с таким материалом, как «Шекспировская двенадцатая ночь», «Благочестивая Марта» Тирса де Молина или «Собака на сене» Лопе де Вега. Его героем был испанский бурлескный идальго Дон Цезар де Базан, а не закрутившийся в столичном водовороте провинциалка.
Жена против.
Да что говорить о коллегах, если даже любимая жена, актриса Вера Алентова, сыгравшая таки в результате главную роль в картине Меньшова, отреагировала поначалу категорично.
Ну и мура.
Знала бы она, что эта мура станет главной жемчужиной в богатом ожерелье ее киноработ. Но Меньшов уперся. Он позже вспоминал:
единственное, что меня привлекло, это замечательный ход. Когда Катерина заводит будильник, засыпает в слезах, а просыпается уже через несколько лет и будет взрослую дочь. Я даже подумал вначале, что просто пропустил несколько страниц. А когда понял, что это такое решение, прыжок в 20 лет, то сразу мысль заработала.
Ну, может быть, еще раз смешила будущего скороносца авантюрность ситуации с профессорской квартирой в столичной высотке. В ней он тоже почуял потенциал для разгула фантазии. Вот из-за таких, казалось бы, мелочей и было принято решение фильму быть. А возможно, Меньшов просто вспомнил юность. Он ведь сам приехал из провинции. Трудно сейчас представить, но когда-то таковой считалась столица Азербайджана, прекрасный солнечный Баку. И точно так же, как и героини фильма, провел несколько молодых лет в московских общагах.
Ищите женщин.
Историю трех подруг-провинциалок, приехавших покорять Москву, Валентин Черных написал, что называется, на коленке. Буквально за 3 недели. Торопился закончить работу для участия в конкурсе сценариев фильмов о Москве. Но, несмотря на нереальные сроки, он не просто успел выполнить задание, а стал лауреатом. Занял 3-е место. Более того, почти сразу сценарий, который тогда назывался «Дважды солгавшая», купила киностудия «Мосфильм». Но на этом авторское везение забуксовало. Купить-то студия сценарий купила, но запускать материал в производство не торопилась. Он долго оставался невостребованным, потому что, выражаясь излюбленными штампами советского чиновничества,
в истории не было новаторского подхода. Она не поднимала значимых проблем и актуальных вопросов.
Для тех лет практически смертный приговор. И тут, как это часто бывает в биографиях творческих, но не слишком деловых людей, в игру вступила жена сценариста. Ей очень понравился первый фильм Меньшова. И она, разыскав Владимира, попросила его подумать о совместной работе. Черных потом рассказывал журналистам:
образы героинь взяты из жизни. Людмила, Антонина, Катерина — это все тетки моей матери.
Наверное, поэтому персонажи получились такими сочными, наполненными правдой жизни.
Сценарий пошел не туда.
От первоначального сценария, скажем прямо, в фильме осталось очень немного. Точнее, очень много было добавлено Меньшовым. Ибо Черных, хоть и согласился с необходимостью изменений, режиссер предложил аж 44 правки, сам дорабатывать сценарий не захотел. передал полномочия коллеге. Режиссер воспользовался ими, как говорится, на полную катушку. Ввел новых героев, без которых сейчас невозможно представить фильм. Например, алкоголика-хоккеиста, мужа героини Ирины Муравьевой, у Черных не было. Эту линию добавил Меньшов. Он же отправил героиню в клуб знакомств, в котором профессиональная советская сваха, так колоритно сыгранная Лией Ахеджаковой, попыталась пристроить Катерину за работника главка, очень ответственного, всего 53 лет. У сценариста же, в лучших традициях соцреализма, Екатерина Тихомирова, не только директор завода, но и депутат Моссовета, должна была вести прием избирателей. Такую тягомотину в своем фильме режиссер оставить не мог. И превратил картонную депутатшу в красивую, но усталую и не слишком счастливую в личной жизни женщину.
Ловите гения.
А помните сцену со Смоктуновским и его гениальный диалог с одной из девушек?
А вы что же, тоже артист, да?
Да, начинающий.
Поздновато начинаете. А как ваша фамилия?
Моя фамилия вам ни о чем не говорит.
Но все-таки, скажите, пожалуйста, а?
Смоктуновский. Ну что?
На этом месте зал неизменно разрывался в смехе. К моменту выхода картины Иннокентий Смоктуновский давно уже был кумиром зрителей. Хотя и правда поздновато начал свою карьеру в кино. И фамилию его знали, кажется, даже дети ясельного возраста. А теперь представьте фильм без этой сцены. Да-да, ее тоже придумал щедрый на находки Меньшов.
Красивая жизнь.
У Черных девушки подглядывали за красивой жизнью дипломатов, подъезжающих на диковинных в те годы фордах и бьюиках к воротам аргентинского посольства. Только вот знающий чаяния людей режиссер понимал: у милых девчат из глубинки сердце займется значительно сильнее при встрече с легендарными кумирами Юматовым, Конюховой, портретами которых, вырезанными из любимого журнала «Советский экран», были завешаны все стенки над кроватями в общежитии. Чем при созерцании блеска невиданных автомобилей и хорошо одетых незнакомых мужчин и женщин. Ну и ЗИСы до победы для съемок в те времена было раздобыть значительно проще, чем заморские бьюики. Что Меньшова, как организатора всего съемочного процесса, тоже не могло не интересовать. Это сценарист может заниматься свободным творчеством. Над режиссерами всех времен висит и висело зловещее слово «бюджет».
Крылатые фразы.
А еще режиссер и, будем называть вещи своими именами, полноправный соавтор сценария переписал, а чаще всего придумал с нуля, многие диалоги, которые моментально расхватали на цитаты. Например, все мы знаем, что жизнь в 40 лет только начинается. Даже те, ну, если все же есть такие уникальные люди в нашей стране, кто не видел Москву, которая не верит слезам. А как вам саркастическая реплика героини? Мой давний знакомый, настолько давний, что, встретив, не узнал. Ну, прекрасная же характеристика, неожиданно воспылавшая отцовскими чувствами ошибки юности Катерины. Как и его же, той самой ошибки, сакраментальная, покрывшаяся за 20 лет густым мхом, фразочка, заготовленная когда-то для охмурения молоденьких дурочек.
Телевидению принадлежит будущее. Не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение.
Ну а с тем, что в мире стабильности нет, до сих пор невозможно поспорить. Увы, слоган на все времена.
Стоп! Кадр. На радио «Звезда». Москва слезам не верит. Киноцитатник.
Вот еще несколько ставших крылатыми фраз.
Полюбить так королеву, проиграть так миллион. Чтобы генеральшей стать, надо за лейтенанта замуж выходить. Какие люди и без охраны. Вечер перестает быть томным. Шашлык женских рук не терпит.
Не правда ли, все вы их слышали? Да и сами повторяли миллион раз. Часто даже не задумываясь, откуда они взялись. как русские народные песни. Вот так, тихо, почти незаметно, и подкрадывается народная любовь и слава. Не мудрено, что в результате всех этих правок сценарий изрядно разбух. Вместо 60 страниц, написанных черных, получилось почти 100. А киноистория, неожиданно для авторов, стала двухсерийной.
Актеры.
Практически во всех, как теперь принято говорить, культовых фильмах подбор актеров был долгим и кропотливым. Картина «Москва слезам не верит» исключением не стала. Через кастинг прошло много звезд советского экрана. На роль Гоши пробовались главные мачо страны: Виталий Соломин, Вячеслав Тихонов, Олег Ефремов, Леонид Дьячков. И ни один из них не зацепил режиссера. От отчаяния Меньшов уж собрался сам взяться за роль, хотя в глубине души и понимал, это тоже не туда. Но на свое счастье случайно увидел Алексея Баталова. По телевизору как раз показывали фильм «Дорогой мой человек» с утонченным красавцем в главной роли. Меньшов загорелся. «Вот оно! Подайте мне Баталова!» Но тут снова заминка. Актер, фильмографии которого был уже не один десяток ярких ролей, в таких фильмах, как «Летят журавли», «Бег», «Звезда пленительного счастья», персонажем, ну, совсем не вдохновился и категорически отказался. Какие уж Меньшов нашел для него слова, сие истории неизвестно, но факт остается фактом. Баталов сначала дал слово подумать и, взвесив все «за» и «против», неожиданно согласился. Судьба Гоши висела на волоске, при том, что аристократическому Баталову предстояло сыграть интеллигента-слесаря, причем для пущей достоверности специально был дописан блестящий эпизод с пикником, на котором друзья, кандидаты и доктора наук, расшаркивались перед уникальным специалистом Гошей, без которого не состоялись бы их научные изыскания. Минута хвостовства и тщеславия, так тонко и иронично прописанная Меньшовым и сыгранная блестящим актерским ансамблем, абсолютно подружила баталовскую фактуру с его персонажем. Интересно, что бы пришлось придумывать, если бы режиссер не поменял профессию главного героя, который был у Черных электросварщик на стройке. Да, наверное, ничего. К такому образу Баталов даже не стал бы примиряться.
Жена в помощь.
Еще труднее шел подбор исполнительницы главной роли — Катерины Тихомировой. Мосфильм предложил на выбор Анастасию Вертинскую, Жанну Болотову, Ирину Купченко, Валентину Теличкину.
«Неинтересно», —
как под копирку отвечали избалованные ролями дивы. Вроде бы согласилась попробоваться Маргарита Терехова, но тут дорогу перешел Юнгвальд Хилькевич со своими тремя мушкетерами. Понятно, что Терехова, ни минуты не раздумывая, выбрала роль Миледи. Удачно прошла проба очаровательная актриса Наталья Сайко. Но когда сделали совместные пробы Гоши и Катерины, то оказалось, что они плохо смотрятся вместе. Представляете, бывает и так. Милая Наташа и красавец Алексей Баталов в кадре не монтировались. Вопрос, кто из них останется в проекте, увы, даже не вставало. И вот в конце концов, как верная жена, решившая спасать мужа, за работу взялась Вера Алентова, которая, как вы помните, изначально назвала сценарий «Мурой». Взялась и не прогадала. Дуэт с Алексеем Баталовым полюбился зрителям на многие годы. Настолько, что зрители, как это часто бывает, долго не верили, что в жизни между ними ничего нет и никогда не было.
А теперь не главное.
Не так бурно, но тоже со скрипом подбирались исполнители ролей второго плана. Александр Фатюшин сначала пробовался на роль Николая, но оказался недостаточно простоват. Борису Сморчкову лучше подходил амплуа деревенского рубахи-парня. Интересно, а может, именно в этот момент, не желая отпускать из поля зрения Фатюшина, Меньшов и придумал спившегося хоккеиста Гурина, совсем не обидевшись на то, что маска алкаша смотрится на нем естественнее, чем маска добряка. Александр на роль согласился.
споем вместе.
Музыка из этого фильма — отдельная история. Когда фильм был уже полностью снят и ушел в монтаж, выяснилось, что о главной песне как-то никто и не подумал, а времени уже было в обрез. Обратились к популярному барду Сергею Никитину. Тот начал искать мелодию и, в свою очередь, предложил написать слова Дмитрию Сухареву. В результате ставшую хитом на все времена песню «Александра, Александра» написал дуэт физика Никитина и биолога Сухарева. Последний рассказывал, что Меньшов, показав рабочий материал, дал им полный карт-бланш. Первыми были готовы стихи. Когда автор показал их Меньшову и Никитину, те несколько обомлели. Причем тут Александра? Она же персонаж второго плана. Но настаивать на том, чтобы поменять их на Катерина, Катерина, не стали. Привыкли, в конце концов.
Я и сам не могу объяснить, почему выбрал имя Александра. Это было интуитивно.
Посидим, попоем.
А вот музыка создавалась в муках, рассказывал Дмитрий Сухарев.
Помню, мы сидели вместе, и Никитин все время менял варианты. Уходил в соседнюю комнату, сочинял, возвращался оттуда с новой мелодией, и мы ее обсуждали.
А потом у песни появился третий автор — Юрий Висбор. Сухарев вспоминал:
Меньшов попросил меня написать два куплета и припев. Но когда стал готовить титры, оказалось, что она мала по времени. Я дописать не мог, потому что в это время уехал в командировку в Венгрию, а мобильных тогда не было. Поэтому Никитин попросил дописать недостающие слова нашего общего друга Висбора. Когда я вернулся из-за границы, очень на него обиделся. Что ж он пришел в качестве соавтора в уже готовую песню? Но потом понял, что он действительно спас положение. Кстати, именно его припев про «Садовое кольцо» стал самым популярным. Народу он нравился больше, чем мои дубы и ясени.
После того, как фильм был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», его показали в сотни стран. Песню «Александра, Александра» даже перезаписывали на иностранных языках. На французском для проката во Франции, а ее английский вариант сделал сам Сухарев для американских гастролей Никитина.
Картина для Брежнева.
Но все это было позже. А пока картину ждал худсовет, который, что было обычным в те времена, фильм воспринял очень холодно. Его назвали излишне мелодраматичным и приземленным. Прокатная судьба ленты снова висела на волоске. Но чего не могли предвидеть чиновники, «Москва слезам не верит» очень понравилось Леониду Брежневу. Больше никаких возражений из высоких кабинетов не последовало. Фильму была дана «Зеленая улица». Картину ожидал невиданный и для многих неожидаемый успех. Ах, как много актеров и актрис пожалело о том, что не разглядели в предложенном материале бомбу и отказались от работы. Ведь залы кинотеатров буквально ломились от зрителей. За год ленту посмотрело 85 миллионов человек, а 100 стран купили ее для показа на своей территории.
Слава!
В 1981 году «Москва слезам не верит» стала четвертым советским фильмом, получившим премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Многие, правда, считали его третьим «Оскароносцем». То, что награду Американской академии кинематографистов получили «Война и мир» Бондарчука и советско-японский «Дерсу Узала» Акиры Куросава, знали практически все любители кино. А вот о том, что в жарком 43-м году премию как лучший документальный фильм завоевала лента «Разгром немецких войск под Москвой» двух советских режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина, помнили немногие. Только вот выезд Владимиру Меньшову не разрешили. И статуэтку он увидел только через 8 лет после церемонии.
Камера, мотор.
А в тот год в США ее получил советский атташе по вопросам культуры. Обиженный режиссер долго пытался выяснить, из-за чего его не выпускали из страны. Но ответа никто не давал. Только спустя много лет он узнал, что на него было два доноса от коллег. Один за восхищение количеством продуктов в заграничном магазине, и второй за удивление отставки председателя президиума СССР Николая Подгорного. Вот так, за руку с успехом и славой, ходит по миру человеческая зависть и злоба. Но мы сейчас не об этом. Ведь Москва и правда слезам не верит.
Стоп-кадр. На радио «Звезда».